Я зажмурилась, желая немедленной смерти. И сама, не зная, что творю, двинула коленом в темноту над собой. Страстное сопение сменилось приглушенным воплем. Сова откатился прочь, давая мне возможность продохнуть. Но я не стала пользоваться этой возможностью. Вцепившись в толстую, как ствол, шею, я навалилась на него сверху, постановая и бормоча. «Ну давай же! Я так распалилась, так распалилась!» Колено мое проехалось снова по ране. Он взвыл и оторвал любвеобильную меня от своей широкой груди. Я обиженно всхлипнула. «А? Больно, а?» Свет факела падал на мое лицо. И в этом свете он смог прочесть на нем лишь страстное желание, да еще обиду. «Как же!»
«Эх!» — протянул он горестно. «Такая девка! Эх!»
Вскоре весь лагерь знал, что я редкостная штучка, что у мужа моего рога, как молодой лисок, и что я влюбилась в атамана страстно и безнадежно. Совершенно поразительна была детская доверчивость подраненного совы. Он, привыкший брать силой всех подряд встреченных женщин, трогательно обрадовался моей так внезапно воспылавшей любви. «Мужчины как дети», — угрюмо думала я, сидя перед разбойничьим костром в окружении волосатых рож. «Как сучьи дети». Рана совы обещала затянуться через пару-тройку дней. Я не сомневалась, что на нем заживет, как на собаке. Удрать из лагеря не представлялось возможным. Вырваться из душной землянки уже почиталось великим счастьем. Я рассказывала сове наизусть любовные монологи из трагедий. Он сентиментально, как большинство палачей, проливал сладкие слезы. А я мерила расстояние до кинжала за его голенищем, прикидывала бросок и последующий удар и сразу хмуро отметала всю глупую задумку. Не смогу я ударить сову хоть сколько-нибудь серьезно. Новая царапина нам ни к чему. Все мы помним, что случилось с беднягой, оцарапавшим его в прошлый раз. Любовь моя подобна буре, что страстно так ласкает ветви и обрывает с них убранство и в страсти корни обнажает. Декламировала я нудно, а сова слушал, подперев щеку, и мне хотелось убить его. Впрочем, вынужденно платоническая его любовь ничуть не мешала отправлению всех обычных разбойничьих потребностей. Кто-то ходил в засаду, чтобы возвратиться потом с добычей, вернувшихся с дела пустыми нещадно пороли за нерадивость, а особым преступлением считалось утаить часть добычи, за это полагалась петля. В отряде царила злая и неделимая власть совы. Он ловко приближал одних и натравливал их на других, чем странным образом напоминал мне Хаара. Никто не чувствовал себя в безопасности. Сегодняшнее богатство могло обернуться на завтра нищетой, плетьми или смертью. Я понимала теперь, почему разбойники так беспощадны к своим жертвам. Любой из них жил на острие ножа, опасаясь не плена и казни, а расправы своих же собратьев и страшной опалы властелина совы. Сова был из тех хозяев, которые не ограничиваются стрижкой овец и снимают с них сразу три шкуры. В нем было некое безумное желание разрушать себя и все, что вокруг. Мысленно я сравнивала его с садовником, обрывающим цвет, с рыбаком, истребляющим мальков. Он не думал о завтрашнем дне. Мне странно было, что власть его так велика и держится так долго. Но причиной была воля совы, тоже ненормальная и сумасшедшая, воля безумца, поработившая весь отряд. Сову боялись и почитали. Особой доблестью считалось выдрать по его приказу своего же сотоварища плетьми. Будучи рабами совы, разбойники мнили себя властителями по отношению к купцам, крестьянам и случайным прохожим, то есть прочему миру. собственных глазах эти лохматые, немытые, в драных штанах и золотых украшениях люди представлялись едва ли не наместниками всемирного владыки. Пробыв среди них 2 дня, я сама чуть не тронулась рассудком. И ежедневно, ежесекундно был страх. Всякий раз, когда сова звал меня в землянку, я прощалась с жизнью. Самоуверенный, как ребенок или как зверь, он принимал мою паническую дрожь за страстное трепетание и ободряюще похлопывал по спине. Потерпи, мол, недолго осталось. Рана его затягивалась. Я мучилась так, как мучится, наверное, только приговоренный к отсроченной казни. Ночью, слушая совинное уханье в чаще леса, я всерьез продумывала способ самоубийства. При мысли, что рано или поздно это чудовище доберется до меня, хотелось сжить себя сосвету. Я лежала, глядя на звезды, пробивавшиеся сквозь крышу из еловых веток. Звезды смотрели на меня, и плевать им было на мои слезы. Отплакав, я шептала, стиснув зубы и едва шевеля губами. Все мои молитвы начинались со слова «Луар». «Луар», — просила я неслышно, — «ты видишь, спаси меня, Луар, самой мне не выкрутиться. Неужели ты допустишь? Я умру от отвращения, прежде чем он завершит свое кобелинное дело. А если выживу, прокляну себя и повешусь на первом суку. Если не станет храбрости повеситься прежде. Мне страшно, Луар. Я так не хочу умирать. Но жить для совинной похоти и вовсе невозможно. Луар, слышишь меня, Луар?» На третий день сова почувствовал себя так хорошо, что во главе десятка своих головорезов отправился в какую-то отдаленную деревню. Отправился верхом, и в ту ночь я долго целовала в морду его заморенную лошадь, потому что скачка разбередила заветную рану. Сова вернулся зеленый от боли, раздраженный и злой, хмуро глянул на меня и отвесил оплеуху какому-то зазевавшемуся парню. Моя смерть отодвинулась еще на несколько мучительных дней. Будто очнувшись от оцепенения, я с новым отчаянием перебрала все способы побега и даже вызвала подозрение у одного особо ретивого часового. Однако тот так и не решался идти с докладом к злому страдающему атаману. Оставалось снова сложить руки и в ужасе ждать неизбежного. Сидя у землянки, на солнечной стороне, я бездумно водила прутиком по песку, сбивала с пути огромных, как крысы, серых муравьев, и перед глазами моими вставали и проваливались обрывки воспоминаний. В полусне ко мне приходил Луар, горящий камин. Теперь я понимаю, откуда его нежность. В те минуты я была для него... Он вырос, купаясь в любви. Эгерт и Тария любили друг друга. Луар этим жил. Светлое небо, камин, рыжие языки, прикосновение, нежнее замши, мать, любовница, дочь, жена. Мы переплелись, как 2 корня под землей, и будем долго-долго пробираться во влажной темноте, пока однажды вечером не столкнем с обрыва пару земляных комьев и не увидим там, внизу, реку. Луар, ты помнишь, как я лила тебе воду на спину и на затылок? Ты умывался. И в тазу я видела отражение твоего смеющегося лица. Потом звенели потоки воды, отражение терялось и возникало опять. И с этого лица падали капли, будто бы ты весенняя береза, истекающая березовым соком, которого я не пила много лет.